Тарковский. Андрей Рублев. Бытует мнение, что Андрей Тарковский все свои фильмы в СССР снял вопреки чиновникам. Мнение ошибочное. Чиновники часто помогали, защищая в том числе и от конкурентов со съемочной площадки. Правда, подчас оказывали защиту, не зная, от кого именно защищают. Вот такой парадокс. Деятели культуры умели разыгрывать в темную. В случае с теперь уже знаменитым фильмом «Андрей Рублев» начиналось все так. Когда Кончаловский с Тарковским написали сценарий фильма «Андрей Рублев», идею которого позаимствовали у Василия Ливанова, то пошли с ней не на киностудию или в сценарное управление Госкино СССР, а к заместителю заведующего отделом культуры ЦК КПСС Георгию Куницыну. Странно, правда? Думаю, молодых кинематографистов направил в этот кабинет чиновника Михалков-старший, частый гость кабинетов на Старой площади. Об этом метко написал в своей книге «Аппарат» помощник Черненко Виктор Прибытков. Не буду сейчас заострять ваше внимание на технологиях общения автора гимна СССР с сотрудниками ЦК КПСС. Вернемся к кинопроизводству. Итак, прочтя сценарий и дав несколько отдельных советов, заместитель заведующего отделом культуры ЦК позвонил главному редактору журнала «Искусство кино», который только что был назначен на должность. В разговоре Куницын порекомендовал напечатать талантливую работу Тарковского-Кончаловского, что, конечно, главвред и исполнил. Во второй раз кинематографисты пришли на прием в ЦК КПСС со свежим номером «Искусство кино». Куницын снял трубку и позвонил на Мосфильм. Директору киностудии он посоветовал принять в производство сценарий. Конечно, тот отсалютовал. Тем более, что сценарный портфель Мосфильма на тот момент был пуст. Но и это не все. Чиновнику такого ранга тоже нужно было подстраховаться. Для цементирования проделанной работы Георгий Куницын устроил молодым людям аудиенцию у секретаря ЦК по идеологии Леонида Ильичева. Настроенный нужным образом, чиновник утвердил все предложения Тарковского-Кончаловского. Дал зеленый свет на съемки исторической кинокартины. На худсовете, где официально утверждался сценарий, могли только потрепать нервы, но не запретить производство фильма. Даже влиятельный писатель Юрий Бондарев не мог ослушаться мнения секретаря ЦК КПСС и отдела культуры. И вот фильм снят. Оказалось, что тандем Тарковский-Кончаловский переборщил с натурализмом. Восстали главным образом военные. Они дали двум Андреям конный полк, в котором молодые люди с особой жестокостью угробили несколько лошадей, а может и не несколько, точные цифры сегодня неизвестны. И все это во имя исторической правды. К тому же на Тарковского с кулаками набросился Василий Ливанов, встретив его в ресторане CDL. И вполне справедливо. Он считал, что его обокрали. Ливанов хотел получить роль Андрея Рублева, но даже ее не получил. А про соавторство в сценарии вообще молчу. Драка оставила след и в истории этого статусного места, и на сердце Андрея. Про лицо не знаю. Как позднее подметил хорошо знавший по работе Тарковского Даль Орлов, история с Андреем Рублевым, по всей вероятности, и озлобила его на всю оставшуюся жизнь. Надлом произошел на Рублеве. Что касается Георгия Куницына, то его партийно-государственная карьера закончилась в 1966 году. Сначала он был переведен членом редколлегии «Правды», затем в Институт истории искусств, далее читал лекции в Гнесинке и Литературном институте. В конце 80-х схлестнулся с прорабом перестройки Александром Яковлевым, назвав его беспринципным карьеристом. Написал немало книг, большая часть из которых не опубликована. Последние годы жизни провел в Доме ветеранов кино в Матвеевском. Скончался в 1996 году в возрасте 74 лет. Похоронен в Переделкино. Так завершилась эта история лоббизма. Хотя ради справедливости Куницын был не единственным покровителем Тарковского. О других я напишу в следующей главе.